хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Як гром серед ясного неба оцінила Надія Остапчук рішення об позбавленні її золотого олімпійського медаля. Про виніки білорусів на Олімпіаді неузабаві, а зараз ексклюзивна інформація. Пер Кромвел, керівник шведської компанії «Студіо Тотал», яка організувала плюшевий десант у Білорусь, підтвердив нашому радіо, що йон і ягоні колеги отримали позви від КДБ з'явитися у Мінськ для слідчих діянняў у гэтай справе. Томас Мазетти, який особисто пілітаваў самалёт, сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ён і ягоныя сябры прымуць рашэнне пасля кансультацыяў з юрыстамі. Ян Максімюк гутарыў з Томасам Мазетти.
Томас, ці дайшлі да вас позвы ад беларускага КДБ і якім чынам?
Спачатку ми побачили гэтыя позвы на офіційним сайте КДБ. Про гэта сказав нам Reuters, що такі позвы знаходяться на гэтым сайте. А на наступний день нехто нам позвонив і прикидывався журналістам. Але адзіна речі, якую ён хотів выведаць, були наші хатні адраси. Іншія речі його не цікавілі. Яшчэ того самого дня ми отримали гэтыя позвы электронной пошты.
І што вы будзеце рабіць? Вы ўжо абмеркавалі гэтыя позвы між сабою?
Ми вже обміркували гэта між собою, і ми ще обміркуємо гэта з нашими юристами. Ми ще не прийняли конкретного рішення, але ми видадзім заяву завтра, недзе після поўдня, паводле європейського часу.
Чи ви маєте намір контактувати з білоруським КДБ перед тим, як видаць гэтую заяву?
Ми, магчыма, паспрабуем контактувати з КДБ. Але я могу сказати, що їхній ліст до нас доволі цьмяний. Яны не сказали конкретно, чого яны нас клічуть. Як здогадуюся, гэта нормальная річ для КДБ. Паслаць камусьці позву без тлумачення, чого ад той особи патрабуецца. Але ў Швеції, наприклад, гэтак не прийнято.
А што вы думаеце пра пагрозу папраўчай працы або зняволення на 6 месяцаў у выпадку, калі вы не з'явіцеся ў Мінску?
Мы гэта таксама возьмем пад увагу, але звычайна людзей не запрашаюць, пагражаючы ім пры гэтым папраўчай працы або турмой. Гэта не надта добрыя манеры. У нас няма іншай прычыны прыязджаць у Беларусь, акрамя таго, каб дапамагчы Беларусі знайсці дзіркі ў яе сістэме паветранай абароны, якая каштуе 10 мільярдаў даляраў. Яны насамрэч павінны былі паспрабаваць аднесціся да нас больш ветліва.
Я разумею ваш пункт гледжання. Яшчэ адно пытанне. Ці вас у сувязі з гэтым палётам дапытвалі шведскія ўлады, прыкладам, паліцыя, выведка або сакрэтная служба?
Выбачайце, але я не магу вам нічога сказаць пра нашы кантакты са шведскімі ўладамі і ведамствамі. Я магу сказаць, што мы не мелі з імі ніякіх кантактаў перад нашым вылетам.
Сказаў Томас Мазетти ў інтэрв'ю «Радіо Свабода». Александр Лукашенко, тлумачачы сваё рашэнне аб вывадзе беларускага пасольства са Стакгольму і закрыцці шведскага ў Мінску, заявіў: «У нас нуль інтарэсаў у Швецыі». У сувязі з гэтым «Радіо Свабода» плануе падрыхтаваць серыю матэрыялаў пра беларускія інтарэсы ў Швецыі ў розных галінах жыцця, пра падтрымку Швецыі і беларускага грамадства. Сёння аб палітычным супрацоўніцтве. Агляд Валера Каліноўскага.
Апозицийный политик Анатолий Лебедько каже, что мел сустречи с усими министрами замежных справ Швеции опошних 15 годов. Это, на думку Лебедьки, подтверждает цікавость шведских политиков до Беларуси.
Были сустречи и с премьер-министром, не говоришь уже про парламентское вымерение. С некой такой регулярностью раз в два года вот отбывались такие визиты белорусской оппозиции, сустречи на самом высоком узроне.
Таких сустреч и перемоваў у Стокгольме представники белорусской влады не маюць. Тым не меней, Швеція має шмат праектаў падтрымкі Беларусі не толькі на ўзроўні апазіцыі і грамадства, кажа спадар Лябецька.
Швеція, як не адна з краін у Еўрапейскім Зязе, якая спробавала працаваць не толькі з громадянською супольністю, але і з білоруськими уладами. Гэта і програми по енергозбереженню, гэта і програми, зв'язані з супрацоўніцтвам з вышэйшымі навчальними установами. Чорнобыльські програми, вони були вельми-вельми активні.
Швеція була одним з ініціаторів створення Еўразвязам програми супрацоўніцтва з постсавецькими країнами «Усходнє партнерство» і включення в її Білорусі. Шведські політики завсёды были у складе международной группы назирания за выборами в Беларуси, уваходили в международные парламентские группы по Беларуси, а шведский дипломат Оке Петерсон некий час узначаливал офис АБСЕ в Менску. У Рексдагу Швеции існує группа по супрацовництве с Беларусью, представникам якой белорусские влады, звичайно, не дают визов. Каб быть ближе до Менска, шведские политики створили у Вильни одмысловый межпартийный центр по связях с Беларусью, и он реализует шерег проектов у сферы гендерной ровности и молодевой политики. Белорусские партии имеют тривалые наупростые связи со шведскими партиями. АГП с консервативной партией Мадера Терна, а справедливый свет со шведскими социал-демократами. Говорит активистка справедливого свету Алена Скриган.
Мы бываем практически на всех съездах социал-демократичной партии Швеции. Так само проводятся семинары европейской части социал-демократичных партий, у яких наша партия уже несколько годов принимает удел. Контакты у нас постоянные, на вельми высоком уровне. Есть контакты с самой левой партией Швеции. Мы у них были, они у нас были.
Политолог Юрий Чавусов относит Швецию до близких Беларуси краин с великой супольной историей.
Геополитическое значение этого субъекта на мапе Европы для Беларуси немаловажно. Я бы сказал, что оно недооцененное.
Проблема у тем, что Беларусь не имеет конкретных сценариев взаимодействия со Швецией, каже господар Чаусов.
Наши геополитические интересы проявляются выключно в экономической сфере. И когда формально глядеть на объемы экономичного взаимодействия, наши стратегии глядят, что Швеция не есть самый великий партнер у Беларуси, и, соответственно, цікавность до субъекта не демонструется. Что есть, например, по сегодняшних стандартах международной политики, не совсем верный подход.
По воле Юрия Чаусова, теперешний белорусско-шведский конфликт обумовленный активной ролей шведской политики в Беларуси, ее поддержкой громадянской супольности, демократии, у тем лику делом у проектах, которые предугледжвали наладжванні діалогу паміж апозіцією і владами, що реалізовувалися до виборів 10-го году і розгону площі.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Працягваем праграму. Беларускія алімпійцы вяртаюцца з Лондону з 12 медалямі, хоць улады разлічвалі на значна большую колькасць. Пры гэтым паўтараецца сітуацыя 4-гадовай даўніны, калі пачынаюць забіраць і ўжо заробленыя медалі. Калі па выніках пекінскай алімпіяды за ўжыванне допінгу былі пазбаўленыя ўзнагародаў малатабойцы Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі, то сёлета такі ж лёс напаткаў штурхальніцу ядра Надзею Астапчук. Ці збіраецца Астапчук аспрэчваць рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэту? Высвятляў Ігар Карній.
У інтэрв'ю «Свабодзе» Надзея Астапчук сказала, што ніякай падрабязнай інфармацыі пра пазбаўленне яе залатога алімпійскага медалю пакуль не мае. Але кажа, што для яе гэта ў літаральным сэнсе гром пасярод яснага неба.
Ну, конечно, мы самі такое узнали, вообще ніякіх падробнасцей не знаю, поэтому нужно хотя бы несколько дней, чтобы какую-то информацию получить. Да, естественно, все же успокаивательно сейчас. Сначала надо знать, что там и как там, потому что я вообще просто не в курсе, что и почему. Меня пока только поставили перед фактом, а никаких подробностей никто не предоставил. Поэтому будет решение приниматься, как бы, когда уже информация появится все полная.
Спортовый лекар сборной Беларуси Валерий Белан, на контроле у якого кожный, як потенциальный, так и обвешанный переможца Олимпиады, кажа, что отсутность документально подтвержденных допинг-пробов нечто комментовать дочасно.
Любой здравомыслящий человек, который является официальным лицом делегации, не будет комментировать эту ситуацию. Почему? Такая же ситуация похожая была. Нестеренко, японцы спрашивали. Вот якобы у нее в самых высоких кругах уже обнаружен допинг. Хорошо, говорю, нам никаких официальных людей соответственно процедуре не приходило. Поэтому я не могу комментировать ситуацию, которая нет пусковых этих.
Таким чином, с уликом надзвычайных обставинов, теперь у активе национальной сборной Беларуси не 13, а 12 медалей. Причем изменшилась как раз колькость золота, по яким чиновники доводили особный план. Як минимум 5 олимпийских узнагородов наивысшей вартости. Але за мінусом медаля Остапчук атрымліваецца толькі два залатыя медалі. Дарэчы, 25 медалёў, што патрабавалі ад беларусаў функцыянеры перад пачаткам гульняў, здабылі толькі 9 краінаў з 204, якія ў іх удзельнічалі. Пра выдаткі медалёвага планавання для псіхікі спартоўцаў, псіхолог, кіраўнік Менскага коучынг-цэнтра Міхаіл Дзернакоўскі.
У нас, конечно, очень часто делается все чрезмерно жестко. Иногда как бы личность спортсмена не берется во внимание. И для одних мощный прессинг является очень мощным таким стимулирующим фактором. В других случаях он, наоборот, начинает вызывать повышенный страх, тревожность, предстартовую лихорадку более высокого уровня, которая может все-таки снизить эффективность выступления спортсмена. Наших спортсменов, скорее всего, в общем-то, они показали все, что смогли. Может быть, какую-то чрезмерную планку не взяли. Возможно, где-то люди понимают наши, что планка была все-таки, скорее всего, чрезмерной.
Шмат нараканья у сбоку белорусской делегации было на судейство, якое небыто не на корысть белорусов. У шерагу дисциплинов, тяжкая атлетика, бокс, борцовские виды, белорусы подавали протесты на судейские решения, ниводная из яких, зрешты, задоволенная не было. Тем часом змагар греко-римского стилю, колишний чалец Олимпийской сборной Беларуси Натик Багиров, лічить, что треба не наракать на судейство, а выступать так, как не было сумневу у перевазе над суперником.
Тема судейства всегда была, есть и будет. Идеального судейства не бывает. Все равно все будут недовольны. Надо быть готовым, надо, когда выходишь бороться, этому надо учить спортсменов, уже заранее знать, что ты не только с соперником борешься, но и судью. Если спортсмен будет так настраиваться, то он однозначно будет победитель, но на полголовы выше будет. Как в гимнастике в художественном, да, руку подняла, а сделала какой-то одна спортсменка, ей дали 9,5, а другой дали 9,51, и все, этого достаточно, чтобы та выиграла.
Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко уже назвал гульни для белорусов провальными, пообяцаўшы адпаведныя архвысновы. А кіраўнікі олимпийской миссии усклали адказнасць за выніки, якія лічаць нездавальняючымі, на безвольнасць асобных спартовцаў.
Як можна ацаніць выступ беларускіх спартоўцаў на Лондонскай алімпіядзе, як правал ці як цалкам нармальны вынік? Ці былі мэты, пастаўленыя перад алімпійцамі, ад пачатку нерэальнымі? Пра гэта пазней мы пагаворым у экспертызе свабоды. У эфіры Радыё Свабода асноўная тэма дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў свабодзе, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергея Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі акруговая камісія прымае дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі. І да выбарчай кампаніі больш падрабязна. Такім чынам, сёння, 13 жніўня, апошні дзень, калі акруговыя камісіі прымаюць дакументы, неабходныя для рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты. Патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат мусіць здаць як найменей 1000 подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку. Сітуацыю на Меншчыне аглядае Вячаслаў Кулік.
Сёння Валянціна Каляка, якая вылучаецца ў Лагойскай выбарчай акрузе нумар 75, перадала ў камісію ўсе дакументы, неабходныя для рэгістрацыі. Яна кажа, што этап збору подпісаў быў для яе вельмі напружаным і канфліктным. 1 жніўня Валянціна атрымала папярэджанне ад акруговай камісіі, якое недаўна адмяніў цэнтр выбаркам. Валянціна Каляка кажа:
"То, чым я столкнулась, конечно, права логіка никакой не подлежит. Председатель Трачковского сельского совета, Гнетчик Марина занималась только тем, что носилась по деревням, людей агитировала, либо подписи за меня не ставить, либо тех, кто поставил, чтобы отказывались от своих подписей".
По словам Валентина Каляка, ей и инициативной группе удалось собрать 1141 подпись. Каждый подпись перепроверенный.
Пенсионеры такие, за 70 лет, совершенно точно знаю, разговаривала с некоторыми из них. Вот приезжает к ним председатель сельского совета и начинает их давить, чтобы они отказались от этой подписи своей. И что они сделают? Они ничего не сделают, они от них зависят.
Валентина Каляка активно оборонца жыхароў тутэйшых вёсак и летішчаў от забудовы на территории Смолевицкого района Китайско-Белорусского индустриального парку. Але за организацию массовых протестов сама зазнала пераслед милиции и чиновников. Валентина Каляка сведчыць:
"Шо, шок у меня, вот самый правильный шок. Хотя, что чем больше они меня давят, тем больше я сопротивляться буду, больше убеждаться меня будет в том, что я все делаю верно, и дойти мне надо до конца.
Каже Валентина Каляка. На Гарадзенщині не узнікала проблемаў при прыёме документаў ад апозіцыйных прэтэндэнтаў у кандыдаты. Правда, выделеныя месцы для правядзення агітацыі ў горадні выклікаюць шмат пытанняў у назіральнікаў за выбарамі. Перадае Міхал Карневіч.
От партии БНФ на Городенщине подали документы на регистрацию 7 особов, которые вылучались по партийных списках. От партии ГБ по области 4 претенденты и так само по партийным списке. Сябра компании «Говори правду» Дмитрий Бондарчук, один в городе оппозиционный активист, который разом с сябрами инициативной группы собрал 1150 подписов и сдал их у комиссию для регистрации. От партии «Справедливый свет» в области по партийному списку для регистрации подали документы 5 претендентов. Каже активист партии Виктор Михальчик.
А мы вылучили всех от партии. 5 человек по области. 3 в Гродно, 1 у Лидии, 1 у Слоними. Ну, документы, да, приняли, там проблем не должно было.
А вот назиральник за выборчим процессом Роман Юргель звертает увагу на решение Городенского горвыконкама от 10 жнивня об информовании выборщиков и передвыборчей агитации. Правооборонцу наперше насторожило то, что колькость мест для проведения агитации в центре города на улице зменшилась. У той самый час увеличилась колькость мест в закрытых помешканиях. Юргель лечит, что это зроблено наумысно, покольки летом и на початку осени зручней проводит агитацию на улицах у людных местах.
Это малолюдные места, это скверы, это спортивные пляцовки, места, где нема людей. Улады побоялись давать шматлюдные места, самое площа советская, парк Жилибера, где коля театру лялек можно было зручно провести те самые пикеты и информовать людей.
Ініцыятыўная група лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча сабрала 3000 подпісаў для ягонай рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты. Гэта ў 3 разы больш, чым патрэбна. Пра гэта было паведамлена падчас прэсавай канферэнцыі, якая была праведзена каля універсаму «Першамайскі» ў менскім мікрараёне Уручча, дзе месціўся сталы вулічны пікет Мілінкевіча. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Апошні дзень збору подпісаў 13 жніўня ініцыятыўная група на чале з Александрам Мілінкевічам прысвяціла падвядзенню вынікаў першага этапу кампаніі. Прэсавую канферэнцыю з гэтай нагоды яны правялі там, дзе найчасцей збіралі подпісы, каля універсаму Першамайскі ў мікрараёне Уручча. Гаворыць кіраўнік ініцыятыўнай групы Юрась Мляшкевіч.
Мы ацэньваем кампанію як задавальняючую. Мы выканалі ўсе тыя мінімальныя паказчыкі, якія мы запланавалі на гэты збор подпісаў. У выніку чаго мы зразумелі, што змаганне за 50% гэта складаная праца, якую трэба ўжо весці зараз, таму што у нас вельмі мала часу для таго, каб заваёўваць давер людзей.
Як паведаміў Юрась Мляшкевіч, разам з Александрам Мілінкевічам яны абышлі каля дзясятка дамоў, правялі сотні пікетаў. Вынікам сталіся 3000 галасоў адданыя на ягоную карысць. Але галоўны набытак – магчымасць наўпроставага кантакту з выбарцамі, заявіў Александр Мілінкевіч.
На гэтай кампаніі надзвычай важна звернуцца да тых людзей, што не вераць ні ва ўладу, ні ў дэмакратаў, нават самім сябе не вераць. Улада вінавата ў тым, што стан грамадства такі расчараваны, апатычны. А рэформы прыйдзецца рабіць. І калі большасць людзей не хоча ні ва што верыць, мы мусім стаяць, мы мусім размаўляць, мы мусім хадзіць па кватэрах. Калі б вот так вот сталі, у звычайны дзень мы б сёння ўжо сядзелі на акрэсце. Калі б пашлі па кватэрах, тое самае. Таму ёсць шанец гаварыць з людзьмі, рэальна пераконваць іх, гэта трэба карыстаць. Трэба, каб был не застой, а перамены. Мы за перамены. На нас лежит, на усіх лежит адказнасць за заўтра краіны.
З'яўленне на вулічным пікеце Александра Мілінкевіча выклікала заўважную цікаўнасць мінакоў. Многія спыняліся, задавалі пытанні.
Хотели бы, что вновь избранный депутат, чтобы помог нам добиться решения вопроса о выделении новой площадки для создания зоны отдыха. Скажите, пожалуйста, если вы будете избраны депутатом, вы поможете нам заниматься этим вопросом?
Я 100% обещаю помогать, но я даже более того скажу. Даже если они пройдут в депутаты, помощь юридическую, помощь информационную, то есть это обещаю.
Про мэту выборчай кампании Александра Мілінкевіча поведомил ягоны наместник у руху за свободу и доверенно особа Юрась Губаревич.
Одной из головных метей нашей кампании является здобыть электоральной перемоги Александра Миленкевича на Уручской окрузе. Оппозиция мусит подтверждать свою квалификацию на кожных выборах. И коли у Украине будут отсутничать кандидаты, яких реально подтримали громадяне Беларуси, у нас не будет подстав казать про то, что выборы были сфальсификованы и перемога у кандидатов была скрадена.
Як поведомил керовник инициативной группы Юрась Миляшкевич, зараз собранные за Александра Миленкевича подписи будут передать у Центральную виборчу комісію.
Протяг виборчої теми у пражскім акценті.
Подтвердилася обвергла хода виборчої кампанії чаканні прихильников байкоту выборов і уделу їх. Про що довідалися політики під час зустрічей з народом на пікетах і при зборі підписів? Який вплив на виборчу кампанію буде мати білорусько-шведський дипломатичний конфлікт? По гэтых пытаннях праскім акценце вядуць спрэчку старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, кіраўнік руху за свабоду Александр Міленкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Слухайце праскі акцэнт пазней у вечаровым эфіры свабоды. Лондон не развітваецца са спартоўцамі. С 29 жніўня па 9 верасня тут адбудуцца 14-е летнія паралімпійскія гульні. Упершыню беларускія паралімпійцы выступалі самастойнай камандай на летніх гульнях у Атлянце ў 96-м годзе. Тады яны заваявалі 13 медалёў. На наступнай паралімпіядзе ў Сіднеі нацыянальная зборная Беларусі заваявала 23 медалі, у Афінах 28, а ў 2008 годзе ў Пекіне 13 узнагарод. Ці гатовыя беларускія паралімпійцы да гульняў у Лондоне, высвятляла Інна Студзінская.
Сёлета на паралімпійскія гульні ў Лондон паедуць 34 беларускія спартоўцы. Яны будуць змагацца за медалі ў лёгкай атлетыцы, плаванні, веляспорце, цяжкай атлетыцы, дзюдо, веславанні, фехтаванні. Старшыня Нацыянальнага паралімпійскага камітэта Беларусі, шматкратны чэмпіён паралімпійскіх гульняў па лёгкай атлетыцы Алег Шэпель кажа, што ўсе пытанні, звязаныя з фінансаваннем, зборамі, экіпіроўкай, фармакалогіяй, выкананыя. У тэхнічных выніках, якія пакажуць беларускія спартоўцы, Спадар Шепель так само упэўнены.
Единственное, что этих результатов уже может быть недостаточно для того, чтобы занимать высокие места. Потому что паралимпийский спорт перешел тоже в разряд политических моментов. Отношение к старикам, детям и инвалидам, да? Это социальная политика государства. Как показать это отношение? Только результатом. Вот поэтому многие страны сейчас финансируют довольно сильно на уровне со зрячим олимпийским спортом.
Не глядячи на то, что довольно истотно у Беларуси узросли померы премиальных, сёлета за золото пераможца атрымае 50 тысяч даляраў, за срэбра 30 тысяч, а за бронзу 20 тысяч. Два пераможцы мінулых гульняў у Пекіне, Роман Макараў і Сергей Пунько, якія заваявалі 7 медалёў на дваіх, будуць выступаць ўжо за Расійскую Федэрацыю. У Расіі нашмат большыя прэміяльныя стыпендыі. Да таго ж пераможцам паралімпійскіх гульняў плацяць пенсію ў памеры 1 тысячы даляраў, кажа Алег Шэпель.
Мы могли сделать карантин, могли не разрешить выступать за Российскую Федерацию на этих паралимпийских играх. Если с человеческой точки зрения, действительно век спортсмена короток, поэтому мы подписали соглашение о том, что мы не имеем претензий к выступлению за Российскую Федерацию. Свято место пусто не бывает, то есть на место вот пловцов, которые уехали, пришел молодой парень-пловец, не хуже во всяком случае. Боги, Александр.
Пловчиха с городни Наталья Шавель, якая удельничала у нескольких паралимпийских гульнях и чемпионатах свету, и не одноразово перемагала, расповела про теперешнюю подрыхтовку сборной по плаванию.
Сейчас мы вообще находимся на сборах в Минске. Бассейн ВСК не работает слитый, поэтому мы плаваем в прыжковом бассейне вместе с прыгунами в воду, синхронным плаванием и ватерполистами одновременно. Вы представляете, что там творится?
Навод для спартовцев с обмежованными махчимостями, якія представляют краину на паралимпийских гульнях и показывают выдатные выники, нема нияких умов для нормальных тренировок, протягивая Наталья Шавель.
Даже здесь в ВСК, самый, скажем, такой бассейн центральный, везде в раздевалках ступеньки. Ни в один туалет на коляске не заедешь. То есть я без кого-то не могу туда попасть. Именно из раздевалки даже. Не потому что я не могу из бассейна вылезти. Это я могу. Но я не могу на коляске по ступенькам залазить. Ни пандуса, ни ничего не сделали.
Не глядяши на такие проблемы, белорусские плывцы на усих паралимпийских гульнях показывали выдатные выники. Без медалёв не вертались.
Ну а учора на стадионе одной из варшавских гимназий отбылся конфликт помеж польскими и белорусскими аматорами футболу. Некольки белорусов отрымали травмы. Подробности высветлял Юрий Дракохруст.
Грамадская организация «Белорусский дом» замовила стадион для проведения футбольного турниру команды у телеканалу «Белсат», «Еврорадио», «Европейской Беларуси» и «Белорусского информационного дому». Меж тем поле было занято польскими гульцами, которые не хотели соступать стадион для гульни. Узник конфликт, який перерос у бойку. У судиректора «Белорусского дому» Змитра Бородки был зламаны нос. У журналиста сайту «Харта-97» Ивана Мяжуя была разбитая голова и зламаны палец. Мариуш Мрозик, прессовый представник коменданта полиции Варшавы, у связи с этим конфликтом поведомил нашему радио наступное.
Дошло там найперв до словной кутни.
Спочатку возникла словная спречка помеж тими двумя группами. Этая сварка хутка перетворилася в бойку. После того, як один мужчина ударил громадянина Беларуси. Полицианты, як только довідаліся об этом здаренні, одразу прибыли на место. Тем часом группа поляков покинула этот объект. Двух громадянов Беларуси завезли в шпиталь, каб оказать им медичную допомогу. На счастье, яны не отримали серьезных травмов. Полицианты хутка высветлили особи мужчин, якія приняли удел в инциденте, и некалькі годинов пазней яны затримали трох удельников инциденту. А сёння в 7 годин раніцы 4. На данный момент полицианты ведут следство в справе этой бойки,
которые дотычат разбою и удела в бойце.
У поведомлениях про этот инцидент говорилось, что граждане Польши взрывали белорусские стяги, которые белорусы повесили на огороджи. Ці не думаете вы, что эта бойка могла возникнуть и на национальной глебе?
Все обставины будут нами докладно высветлены. На данный момент ничего не показывает, что этот конфликт мог возникнуть на национальном тле. Початок конфликту. Это сварка про тое, кому гулять на пляцовце.
Кто в этой хвиле может на нем играть в пилка.
Инцидент мы попросили прокомментовать так само судиректора Белорусского дома Змитра Бородку.
Я лечу это звучайный бытовый конфликт, який грозит перерасти в межнациональный, потому что после того, как почались бойки, там уже с польского боку почались крики там белорусские курвы и так далее. Но в принципе как бы и спынился на это. Было порвано несколько стягов бело-червоно-белых, пострадали журналисты. Ну и мне трохи досталось. Я как организатор мусил, скажем так, разруливать этот конфликт и неким чином уплывать на обоих боки конфликту.
Сказал Змітер Бородка, який потерпел во учорашнем конфликте. У ефіры Радіо Свабода асноўныя тэмы дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў Свабодзе, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергея Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі акруговая камісія прымае дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – прамежкавыя вынікі выбарчай кампаніі. Пацвердзіла ці абвергла яе хада чаканні прыхільнікаў байкоту выбараў і ўдзелу ў іх. Пра што даведаліся палітыкі падчас сустрэчаў з народам на пікетах і пры зборы подпісаў? Які ўплыў на выбарчую кампанію будзе мець беларуска-шведскі дыпламатычны канфлікт? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. До дня парламенцкіх выбараў засталося 1,5 месяца. На гэтым тыдні прайшоў адзін з самых важных этапаў кампаніі, які дазваляе фактычна ацаніць ступень іх дэмакратычнасці. Гэта фармаванне участковых выбарчых камісій. У вынік вядомы, в участковыя выбарчыя камісіі трапілі літаральна адзінкі прадстаўнікоў апазіцыі і незалежнага грамадства. Спрэчка пра байкот ці ўдзел напярэдадні гэтых выбараў пачалася ледзь не за год да іх. І на пачатку яна мела ў пэўным сэнсе абстрактны характар, той ці іншы выбар, ён сыходзіў з агульнай ацэнкі сітуацыі. А вось зараз ужо можна казаць пра тое, якой з'яўляецца гэтая выбарчая кампанія. Удзельнікі сённяшняй перадачы прыхільнікі трох розных тактык: безумоўнага байкоту, умоўнага байкоту і ўдзелу ў выбарах. Дык вось, спадарства, на падставе вынікаў гэтых этапаў кампаніі, якія ўжо адбыліся, ці змяніліся вашы падыходы? Александр Міленкевіч.
Я думаю, што перш чым дыскутаваць байкот, удзел, абмежаваны ўдзел, трэба вельмі конкретно сформулировать, чего мы хотим досягнуть, задачи, меты нашей працы у этой кампании. И для нас мета сказать еще раз Александру Лукашенко, что нема сумленных выборов, но она мало цікавая, бо мы давно это сказали. И мы поставили мету перед собой показать людям, что демократы існуют, что нас не разбили, что мы маем идеи, что у нас есть программы, что у нас есть досвід. То есть просто показать, что есть позитивная альтернатива, про якую мы так много скажем. И тому наш подход не меняется. Мы не чекали, что эти выборы будут демократичные. Я не знаю навод таких людей, кто бы так думал. И то, что у комиссии не взяли, мы чекали, что так и будет. И наша задача працевать с людьми. Некоторые кажутся, чему вы весь час не працуете, только выборы вырешили. А тому, что вот стоим у пикетов, где хочем. Ходим по хатах, сколько хочем, контактуем. Я сам потиснул, может, там больше за 1000 рук, переговорил с людьми. И вот отчувание такого, что можешь уплывать. И тому подход наш никак не изменился. И мы лечим, что вельми важно показать людям альтернативу. И вот с тех контактов, что у меня есть, ну, великая-великая депрессия у громадства, наверное, нечеканная для меня в такой ступени, так, неверенность, апатия, ну, больше за половину людей, может, 60, может, 70%, не верить ни владе, ни оппозиции, ни самим себе. Многие кажут, ходите, съезжаю, тут ничего не будет.
Анатолий Бедько, ваша партия бойкотовала выборы 2000 года парламентские, удельничала в выборах 2008 года, практикуя умовный бойкот, частковый удел, как тут правильнее сказать, а зараз. Чему такая розная тактика? Умовы были розные, так уже моцно отрознивались?
Двойше у одну раку наступить неможливо. Час бежит, ситуация меняется, и я думаю, что оппозиция повинна реагировать на ситуацию. У нас есть экспертная рада, у нас есть аналитичная группа, которые занимаются анализом самой ситуации, трендов, тенденций. И на основе этого мы выпрацовываем свою тактику и стратегию действий. И она не просто берется от неких эмоций, от того, что них устал у добрым цедренным настроем. До 2000 года легитимным субъектом на международной арене выступал Верховный Совет 13-го скликания. И он был легитимным для значной части граждан внутри Беларуси. И идти на кампанию, якая фактично делегитимизовала участковый Верховный Совет, якая меняла правила выборчей кампании, ну, конечно, это было неправильным. И тогда треба признать ближшим можливости инструменты достигнения выников этого бойкота, потому что по многих выборчих округах, на той же Берестейшине, у Минску, выборы не отбылись, и это навод признала официальная улада. Что дотычить 2004 и 2008 года, то мы тогда как раз родили то, про что говорил Олеся Миленкевич. Мы показывали команду, мы показывали вельми мощно пропрацованную программу, але двойчи мы отримовывали один и той же выник, який нас сегодня абсолютно не задовольняя. Маючи добрую команду, маючи выдатную программу, мы не досягаем выника. Тому мы вымушены были унести абсолютно новые коррективы, и мы лечим, что треба зараз не подбудовываться под уладу, под правила гульни Александра Лукашенко, а пропоновать свою стратегию, навязывать свой сценарий денег и отповедности с этим денежать. Так что у нас программа выверная не сегодня и не учора. Это напрацовки, которые были изроблены амаль год назад, и час житё подеи только подтвердили правильность того, что было изроблено год назад.
Віталь, ну і ваш курс на бойкот, ось хада кампанії підтвердила у ваших очах, з вашого пункту глядження, вашу правоту, чи, може, ви чогось не долічили?
Те, що зараз відбувається у Білорусі з ось гэтым спектаклем под назвою «Вибори», яно цалком підтверджує правильність позиції бойкоту. Кажуть, что включили одинки в склад участковых комиссий, от белорусской христианской демократы вылучили 171 претендента на включение участковой комиссии. По сегодняшним звесткам ни водного из них, ни водного, я подкреслю, улады в участковые комиссии не взяли. Коли казать про махчимость працы с людьми, то она есть. То, что улады чинят репрессии, те люди, кто готовы охверовать хоть нечем, например, отримать штраф, там, отсидеть там сутки по административным покараниям, они готовы на это. И это есть еще раз показывание белорусскому громадству и показывание международной супольности, что выборов нема. Как показала практика, можно так само выкористовывать и легальные махчимости працы. Некоторые люди, активисты компании «Бойкоту», и они зарегистрировали инициативную группу, или не сбирают подписи за себе, сбирают подписи за вызволение политвязня. И вот мы уже бачим первые выники, что уладу это вельми непокоит, вельми раздражняя, а менчуки охотно, как раз и люди в регионах, подтримливают, долучаются до компании. Апатия у громадстве сапраўды вялікая. И вот, коли мы черговый раз почнем этих людей подманывать, а затягивать их в уделы в этом спектакле, то эту апатию мы только помножим. Не хлусить людям – это первое, что необходимо научиться робить белорусской оппозиции и не легитимизовать уже існующую нелегитимную уладу. Вот компания «Бойкоту» все это робит. Накольки она будет поспяховой, покажет час. Анонсовать не будем, видовочно, что, ну, улада на это не реагує нервово, а люди, которые долучаются до компании, яны лічать, что зробили правильный выбор. Я бачу натхнение у этих людей есть, и тех, кто стоят у пикетах, и тех, кто размовляют, збирают подписи за вызволение политвязня. Плен компания уже сегодня дала.
При всех обмежованиях этой компании, яна все ж таки дає певные шансы на коммуникацию с народом. Ці з'являються нагоди для таких контактів? Ось усі удзельнікі сьогоднішньої передачі про гэтыя контакти казалі, про пікети, про збор подпісаў там за кандидатаў комісію, за кандидатаў і гэтак далей. І ось на подставі гэтых контактів, на подставі, може, і некай іншай інформації, якою ви володаєте, як ви оцінюєте громадсько-політичну температуру в країні? Як ви оцінюєте настрой у громадстві? Такое дитяче питання. Вас что-нибудь здивило у гэтых гутарках, размовах, Віталь?
Здивило. На самом деле, первый момент, и это, я вам еще раз скажу, для меня особисто, это вот година натхнения, это встречи с людьми, праца с простыми выборщиками, с громадянами у Менску, особливо. Здивило то, из какой охвотой, с каким на вот импетом, я бы сказал, люди смело ставят подписи у подтримку вызволения политвязню. Полторы годы тому, в 2012 году, подчас суду, мы спробовали это сделать у Менску, люди боялись. А зараз, только чуюсь подтримать политвязня, многие с охотой идут ставить подпись, слухают. Многие люди не ведают правды про то, что вязни догэтуль сидят, и это так само информационная кампания. Але вот эта готовность людей до активности меня сапраўды по-доброму удивила и, ну, дает повод до натхнения. Я на самом деле думал, что стан белорусского громадства, и он на сегодняшний день горше, что больше страху. И другая речь. Другая речь, вельми істотная, якую, ну, немагчыма не заўважыць, людзі мяняюць сваё стаўленне нават да самога слова «палітыка». Яшчэ 5 год таму у Беларусі слова «палітыка» было нешта для людзей абстрактнае, нешта, ну, нават такое з негатыўным адценнем. Сёння, калі людзі чуюць слова «палітыка», яны ўжо ўспрымаюць гэта як нешта аж блізкае для сябе. Яны яшчэ не ёсць актыўна заангажаванымі палітычнымі актывістамі, але яны ўжо разумеюць, што палітыка гэта важная, палітыка гэта тое, чым варта, ну, чаму варта ўдзяляць увагу. І гэтыя людзі актыўна чытаюць інтэрнэт, такіх людзей усё болей і болей. Незалежныя СМІ, вось я ўжо пісаў на «Свободе», ну, называюць многія, ну, найперш, вось, конечно, это «Хартыя 97», ад многіх меншукоў прыватнасці прыходзілася чуць, што бяруць інфармацыю адтуль, і абазнаныя шмат людзей, ну, я б назваў, 25-30%, вельмі добра абазнаныя ў палітычных вось варунках, яны ведаюць, хто сядзіць, яны цікавяцца, яны турбуюцца, і яны гатовы падтрымаць. І сапраўды для нас это выклік, нам патрэбна гэтых людзей аб'яднаць, нам патрэбна даць людзям гэтым працу пасільную, у якой бы яны маглі допомогти переменам Беларуси.
Александр, а какие у вас уражения, что вас, махчима, сдивило?
Мы стоим у пикетах, я особисто по 2-3 в день, вечером хожу по хатах, и такая количество людей поздоровалась с нами и выказала свои думки, что я думаю, что мы довольно широкую социологию. Но первое, это уже сказал, апатия, великая апатия людей, которые не верят ни демократам, ни Лукашенко, ни самим себе. Вот это кепско, потому что, скорее, в громадстве больше людей ни во что не верят. Поднять этих людей на реформы, а нам и придется робить, теперь не тяжко. По-другое, позитивное, вот что для меня есть, что абсолютно большинство людей, даже когда они разумеют, что выборов у нас с большего нема, я не кажу правильно, что пошли, бо когда бы не было представников оппозиции, ну, совсем бы руки опустились. И вельми интересный момент, что многие подписываются и кажут, видите, мы за владу, мы за Лукашенко, а я за вас подписываемся и навод проголосуем. Я кажу, а чему вы так будете робить? Они кажут, что когда не будет у парламенте альтернативной дискуссии, то будет их у болоте. Вот я думаю, что правильно такая громадская сведомость растет, вот это позитивный такой момент, безумовно. И только два человека подошли до меня и сказали, что вот вы неправильно грабите, вы проводите легитимацию выборов. Мне многие сказали, что там офицерская великая прослойка, они вас не поднимают. Неправда. Державники, люди с почетом годности, кажут про великие проблемы, про свои перспективы службы. И так само подписываются в активно. Вот это меня издивляет. Просто люди хотят иметь, ну, хоть какую-нибудь альтернативу, хотя разумеют, что худшее за все, мы не пройдем на выборы. А мы и не хлусим, мы и не кажем, что мы 100% будем. Я хочу, скажу им, полемчи у ваших думках. Вот это моя мета. И они погоджаются, добро, что вы тут стоите и что не срометесь такой простой черной справы.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У ефіры Радыё Свабода асноўная тэма дня. Пер Кромвел, кіраўнік шведскай кампаніі, якая арганізавала плюшавы дэсант у Беларусь, пацвердзіў Свабодзе, што ён і ягоныя калегі атрымалі позвы ад КДБ з'явіцца ў Менск для следчых дзеянняў. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. Такім чынам, у беларускай каманды 12 узнагарод. У Сергея Скрабца адмовіліся браць на пошце віншавальную тэлеграму для палітвязня Міколы Статкевіча, напісаную па-беларуску. 13 жніўня апошні дзень, калі акруговая камісія прымае дакументы для рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ініцыятыўная група лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча сабрала 3000 подпісаў за ягонае вылучэнне. У горадні для агітацыі павялічылі колькасць месцаў у зачыненых памяшканнях, а на вуліцы скарацілі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – прамежкавыя вынікі выбарчай кампаніі. Анатоль, і вашы якія ўражанні ад камунікацыі з народам?
Адрозненні ад некаторых іншых прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці, наша сацыялогія абмежаваная, таму што за спробу правесці пікет у Барысаве мой намеснік Лев Марголін і кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі Васіліў атрымалі 5 мільёнаў штрафу. Это азначае, што далёка не ўсіх улада гатова прымаць нават на этапе збору подпісаў. Хаця, здаецца, законадаўства ў нас адно і павінна распространяцца на ўсіх. Але улады вельмі дрэнна сёння рэагуюць на праўду, на праўдзівыя пасланні, на праўдзівы мэсэдж. Іх, у прынцыпе, не вельмі турбуе пасіўны байкот, байкот як сядзенне на канапе. Іх не вельмі турбуе вот сітуацыя, калі людзі ідуць і гавораць там пра добрую праграму, пра тое, што ёсць дэмакраты, гэта не вельмі турбуе. Але вось пасланне, што краіне патрэбны выбары без сумленных, свободных выборов неможливы, ни экономичные перемены, ни обновление, ни развитие. А это означает, что у этого места нема как раз системы Лукашенко. Вот это их раздражняя. И это абсолютная правда. И с этим посланием треба идти до людей, про любые формы, те активного бойкота, те удела. И вот в этом бракуя белорусской оппозиции, что мы створаем уражение у людей, ствараем уражанне, что нечто есть подобное на выборы, что есть некая борьба помеж разными плынями, что будут некие чакания, что может никто пройде у этой парламент. Вот это я лечу вельми слабым местом у этой выборшей кампании. А что дотычить настрою, я погаджаюсь, что апатия велизарная. И вот эту апатию как раз не треба подмацовывать створением иллюзий, не треба подмацовывать хвостнёй. Треба людям широ сказать, что идите, почивайте на летниках, идите, занимайтесь своими унуками, ездите у гости у лес, але не долучайтесь до того, что створяя иллюзии, что дае тупиковый шлях развития. Вот это, я лечу, важно. И когда с людьми так размовляешь, я у Менску присутничал на таким социологичным пикете, то у нас с 30 человек, с якими мы провели размову, 5 были на боку Лукашенко, а остатние 25 яны на нашем боку. Многие, правда, пытались, а те треба удельничать у этой компании. Они говорят, ну, не лечат голосы, але вот те треба наш удел. И я думаю, вот этими разными посланиями, что одни говорят, удельничайте и голосуйте до конца, а другие говорят, все ж таки треба ориентоваться на свободные выборы без Лукашенко, как на такую долготерминовую кампанию с ясными метами, вот это может унести такие тлум у головы людей. А так у остатней, вот сам контакт коммуникации с людьми, скажу пока что по Менску, только он абсолютно для нас примальный, люди разумеют ситуацию, а вот с этой апатией, ну что ж, с ней треба так само працовать и быть тут ширыми, открытыми, правдивыми, и люди выйдут с этой апатой.
Сёлетняя выборчая кампания сопровождается острым дипломатичным конфликтом официального Менску со Швецией. Ну, Беларусь откликала свое посольство со Стокгольму, запотребовала отъезду с Менску всего складу шведской дипломатичной миссии. В Брюсселе зараз думают про кроки в отказ. А вот на ваш погляд, это не связано с выборами? Это может поуплывать на их ходу? Те там и так все было передвызначено, и что, власно, тут воевать со шведами? Анатоль.
Международный чинник не головный, але вельми важный. Мы завсёды заходили с позиции, что не приедет сюда бригада будовниковой светлой будущей для Беларуси, але разом с тем Беларусь, конечно, не может побудовать мур по всей межи и закрыться от международной супольности. Тому то, что сегодня отбывается, я завожу в первую чергу до системы, у якой отсутничая сито, решения принимаются в одной голове. Все остальные головы только кивают. И тут коли-николи просто бура неких эмоций, а потом уже идет анализ ситуации, якая отрималась. Безумовно, это дрянная ситуация, это дрянный фон. С одного боку, он как бы облегчает, может, непризнание и нелегитимацию выников этой выборшей кампании. Это короткая перспектива. А больше далекая перспектива, все это выиграет покуль, что Кремль, потому что Лукашенко сегодня абсолютно слабый на международной арене. И это означает, что будет повеличиваться тиск с боку Москвы, и Лукашенко мушен и будет охвервать частками экономичного и политичного суверенитета. Разом с тем, обострение ситуации может привести до неких покуль что непредсказальных для улады выников, потому что когда довести ситуацию до экономичных санкций, а сегодня самый главный инвестор это есть Александр Лукашенко, именно он не словами, а деньгами подштурховывая Брюссель до введения экономичных санкций, то треба принять до уваги, что все ж таки полову валюты Беларусь отримовывая миновито от гандлю с Заходом, с Европейским Звязом. И это вельми мощный инструмент тиску везения на ситуацию. Не хотелось, как бы эта ситуация дошла, але тренд на сегодняшний день таки обозначился, и Лукашенко может створить такую ситуацию. И после этого я не могу сказать, что может отбываться на белорусских предприемствах, что может отбываться на угол Украине. Что это питание не только Швеции, это уже питание относин и на, не с европейским связом, а с евроатлантичной просторой, и он становится вельми важным, и он будет фактором, который будет присутствовать у этой выборшей кампании.
Дипломатичный конфликт со Швецией – это реакция на образу, особистую там лику образу. Я переконана, что Александр Лукашенко именно это так это воспринял, полета и высадки шведских лялечных медведиков над Белоруссию. И тут треба отзначить белорусские влады последовательно в своей международной вот такой позиции. Ненахиляльность, отбор амбассадоров, но и они вот добрая мина при благой гульне. Это целком вписывается в выстроенную стратегию международных отношений, ну,
оценку их можно давать. Я лечу, что она абсолютно неэффективна и, больше того, безглуздая. Але такая есть, и она тягнется уже несколько год. Принамсі, з 19 снежня 2010 года гэта лінія відавочная. Аднак трэба заўважыць, што яна ўступае якраз у супярэчнасць стратэгіі беларускіх уладаў, што датычна выбараў 2012 года. Таму што тут ўжо зразумела, што зноў робіцца такая ілюзія, ствараецца ў грамадстве, робіцца мэсэдж заходняму дэмакратычнаму грамадству пра тое, што зноў паглядзіце, у нас вось агітацыю мы дазваляем, нават вось зараз у нас будуць суды над тымі людзьмі, хто ўдзельнічаў у байкотных пікетах, і судзяць іх не за арганізацыю байкотных пікетаў нават, а сказалі, вы маглі іх праводзіць і можаце надалі, а за тое, што збіралі подпісы за палітвязняў. Ну што вось гэта ўжо ёсць парушэнне. Так яны гэта трактуюць, а для міжнароднікаў будзе выглядаць, што, маўляў, у нас ёсць свабода, і я перакананы, што ну і склад парламента гэтага так званага, на жаль, пасля 12 верасня ён будзе ўжо трохі іншы, яны будуць прадаваць на захад, прынамсі у іх ёсць гэты план, новы склад парламента, новыя нібыта новыя умовы правядзення выбараў, і будуць намагацца далей вось прасоўваць гэту стратэгію, мяняць ацэнку выбараў, у тым ліку ўплываць на змену ацэнку выбару з боку ОБСЄ. Таму вось гэта рэакцыя і канфлікт якраз дыпламатычны са Швецыяй, ён улады, так бы мовіць, самі сабе шкодзяць у дадзеным выпадку і зрываюць вось аднымі сваімі паводзінамі, якраз яны зрываюць магчымасць рэалізацыі той другой стратэгіі. Ну што можа быць якраз і добра, зрэшты яны рабілі гэта заўсёды. 19 снежня 2010 года яны сарвалі, в прынцыпе, пацяпленне адносінаў з еўрапейскім звязам. Відавочна было, што еўрапейцы гатовы былі там да Беларусі там стаць больш там адкрытыя, з беларускімі ўладамі болей камунікаваць, калі б не вось гэты жорсткі разгон беспрэцэдэнтнай плошчы, пасадка кандыдата ў прэзідэнты. На гэта ніхто не штурхаў Александра Лукашэнка, на гэта ніхто не штурхаў сілавікоў. Відавочна, што это была эмацыйная рэакцыя. Там пабілі два шкла. Спыніць гэтых людзей мог бы просто там десяток міліцыянтаў, просто каб вышлі на гэты ганак, гэтага не было зроблена. Гэта была правакацыя дзеля таго, каб вось беларускую дэмакратычную незалежную супольнасць знішчыць. Зараз гэта таксама эмацыйная, не ірацыянальная рэакцыя на шведскі десант плюшавых медведзікаў, яна будзе мець сур'ёзныя наступствы для беларускіх уладаў, і яна сур'ёзна сапсуе ім планы на гэтыя вераснёўскія выбары.
Ну і напрыканцы ізноў вернемся да пачатку нашай гутаркі пра вось гэтыя тры падыходы, тры канцэпцыі. І каб можа больш яскрава неяк расставіць акцэнты, давайце вось перанесемся зараз у думках у 24 верасня. Выходзіць Лідзія Ярмошына, абвяшчае, што яўка, там, не ведаю, 83%, выбары адбыліся ва ўсіх акругах, у першым жа туры, зразумела, паўсюль перамогу атрымалі прадстаўнікі ўлады, і вось пасля Ярмошынай вам слова. І вы гаворыце, мы скарысталі гэтую кампанію, каб дамагчыся от чаго. І якія індикатары, критерии того, что чего вы хотели домогчися, того вы и домоглися. Александр.
У нас нема иллюзий, что кого-то из демократов будут пускать у парламент. Это видовочно не отбудется. И самая головная мета, мы с самого початку ее ставим, я уверен, что мы доможемся. Мы хотим перемочь у думках людей, чтобы люди верили в то, что именно этот кандидат, конкретно Александр Меленкович, перамог во ўручы. Да, это не вся краіна, але вот тут мы хочам гэтага дамагацца і зробім усё, што ў нашых сілах. Мы зробім экзит-пулы, нас не пусцілі ў камісіі. Мы будзем апытываць людзей. Мы будзем мець доказы таго, што мы перамаглі. І зробім вельмі інтэнсіўнае назіранне. Гэта вельмі важна. І пасля выбараў таксама будзем працаваць з тымі людзьмі, хто жыве ў гэтай акрузі, каб яны не адчулі, што іх скарысталі і больш з імі не сустракалі. Будзем прысылаць ім інфармацыі і пра выбары, і пра іншае. У нас ёсць адрэсы тых людзей, што падпісаліся, а гэта некалькі тысячаў людзей. І проста я лічу, што гэта наш абавязак маральны, каб людзі адчулі, што ёсць альтэрнатыва, яна можа быць карыснай, на яе можна спадзявацца, нават калі яе яшчэ сёння няма ў парламенце.
Віталь, ну і, так бы мовіць, вам слова 24 верасня. Што вы гаворыце пасля таго, як агучваюцца афіцыйныя лічбы галасавання?
Ведаеце, ўжо сёння можна сказаць, што 24-го застанецца праканстатаваць тое, што няма свабодных выбараў у Рэспубліцы Беларусь, падзякаваць тым людзям, которые далучыліся, актывістам, новым людзям, которые далучыліся да кампаніі байкоту, і заклікаць іх працягваць негвалтоўнае змаганне Байкот выборов – это один из кроков змагания за свободные выборы. Мы подрихтовали, я не буду анонсовать уже зараз, але ведем перемовы так само с нашими поплечниками по кампании «Байкот». Я бы на самом речь не разделял сегодня оппозиционные стратегии на три, их на самом речь две. И проходят перемовы, проходят так само координационные встречи, у которых удельничают объединенные гражданские партии, представники байкотные эти встречи, и координация этих действий, я переконан, протягнется. Мы будем закликать людей долучаться до этих действий. И фактично метой, вот это первый крок, а наша мета – это свободные выборы в Беларуси. И мета 2015 года – это новый президент, не с прозвищем Александра Лукашенко, хотя как минимум. Вот этого мы будем домагаться, и я переконан, что кампания «Байкот», когда сказать уже про критерии, социологи замерили, есть 14% людей, которые подтримливать идею бойкота. Вось 24 вересня будет социологическое питание у Кастричнику пройде. Каждый новый отсодок – это есть перемога кампании бойкота. Каждая сотня, каждый десяток, каждый человек, долучившийся до кампании бойкота, и який застанется после оппозиции, долучится до партийной деятельности, неважно, это БХД, Европейская Беларусь, там иншая оппозиционная организация, это так само реальный критерий нашей перемоги. И таких людей, я вам скажу, уже десятки есть уже сегодня по всей Беларуси. Яны реальные, и это те люди, которые как раз перемены у нашей краине и будут робить. Без них этой перемены будут немогчимы. Тому всех этих людей мы пропонуем сделать наступный крок. Это протягивать кампанию за свободные выборы. И, ну, по сутности, можно сказать, что сегодняшняя кампания 2012 года – это первый крок у кампании за свободные выборы 2015 года, первый крок яднания всех незалежных демократичных сил в Беларуси.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік руху за свабоду Александр Міленкевіч і адзін з лідараў хрысціянскай дэмакратыі, экс-кандыдат прэзідэнты Віталь Рымашэўскі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, которые говорят сами за себе.
А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев вызначает редакция тягом 2012 года.